23 апреля. Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам, и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на нее целых 5 ссылковых. Что Петербург, что ультиматум румынам, ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно. Колчаку Волги не видать. Затем. Образовалось временное рабоче-крестьянское правительство Бессарабии. Нансен просит совет 4 о хлебе для России, где ежемесячно умирают от голода и болезни 100 000. Абрашко-гармонист Регинин из Биржевки продолжает забавлять красноармейцев. Тут вскочил, как ошарашенный Колчак, и присел от перепуга на столчак. В Париже баррикады, старый палач Климонсо в панике, болгарский коммунист Касанов объявил войну Франции, так буквально и сказано. В Одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а блокада продолжается, французы останавливают даже парусники. Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегают на Николаевский бульвар смотреть на французский миноносец, сереющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат, как бы не ушел, избавь бог. Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами миноносец может начать стрелять, что если он уйдет, уж всему конец. Полный ужас, полная пустота мира. Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара-немеца. Он видит и верит, что идет объединение и строительство России. Читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю, Верхарн – большой талант, но, прочитав 10 его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего большевистского нажима на воображение читателя. Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все, и литература особенно, выходит на улицу, связывается с ней и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумерена в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только гении. Изумительный урожай. Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый. Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание. Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию ангела мщения, который должен был в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты. А вчера он был белогвардейцем. А нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее. Чем хуже, тем лучше. Ибо есть 10 серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее. Алексей Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни проклятые монголы. Ночь на 24 апреля. Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое. Брошена была на полный произвол судьбы, и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны, величайшая на земле страна. Еще на 3000 верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами. Дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими 3000 верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки комиссаров и журналистов вроде Соболя и Орданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь, и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество. Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу. Здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве. Как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика. Извозчик тоже не знал, что ему делать, везти или не везти, и не знал, какую назначить цену. «Европейскую», — сказал я. Он подумал, ответил наугад. 20 целковых. Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал. И не узнал Петербурга. В Москве жизни уже не было. Хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. Тоже, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги. Один за другим издавались воззвания, декреты. Неистово работал знаменитый прямой провод. И кто только не кричал, не командировал тогда по этому проводу. По Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками. Грохотали переполненные грузовики. Не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой. Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях в накидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими сладков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы, и на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами. «Теперь народ как скотина без пастуха. Все перегадит и самого себя погубит». Я спросил, «Так что же делать?» «Делать?» — сказал он. «Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету». Я взглянул вокруг на этот Петербург. Правильно, шабаш. Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил. Не верить, однако, нельзя было. Я в Петербурге почувствовал это особенно живо. В тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть. И дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая до поры до времени, помалкивая, а наследники носились и безумолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила оковы в своем священном гневе, и все старались внушить и себе, и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только временные распорядители, будто ею же собой на то уполномоченные. Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон, будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба, почему-то красные, и противоестественно закопаны в самом центре города живых. Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому неведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.